Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Северная Корея провела ракетные испытания. В Чечне при нападении на военную колонну погибли 6 военнослужащих. Госдума России примет сегодня поправки в антитеррористическое законодательство. В Кабуле произошли сразу 2 взрыва. Целью экстремистов были госслужащие и сотрудники сил безопасности. Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. По данным американских спецслужб, в общей сложности были запущены 6 ракет. 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная тип «Ходон-2» не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японское море. Токио и Сеул выразили решительный протест. В США и России назвали запуск провокацией. Вот что сказал в интервью телеканалу НТВ представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Мы сейчас изучаем эту информацию и ждем уже конкретных данных, куда упали запущенные Северной Кореей ракеты. Мы выражаем сожаление, что Северная Корея нарушила мораторий и произвела запуск 6 ракет. Такого рода действия однозначно не способствуют укреплению стабильности и взаимопонимания в регионе. Сегодня соберется Совет Безопасности, на котором будет рассмотрена ситуация в связи с ракетными испытаниями Северной Кореи.
Говорил представитель российского МИДа Михаил Камынин. Министерство обороны России подтвердило сегодня гибель 6 военнослужащих при нападении на автоколонну в Шалинском районе Чечни. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Машины были обстреляны во вторник в районе селения Автуры. Возбуждено уголовное дело. Идет поиск нападавших. Госдума России планирует рассмотреть сегодня сразу во втором и третьем чтениях поправки к антитеррористическому законодательству. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. Депутаты рассмотрят также поправки в Уголовный кодекс, говорит спикер Госдумы Борис Грызлов.
Впервые вводится, скажем так, после советских времен вопрос, касающийся конфискации имущества у тех лиц, которые будут осуждены по статьям терроризм.
Это был Борис Грызлов.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле произошли сразу 2 взрыва. Целью экстремистов были госслужащие и сотрудники сил безопасности. В автобус со служащими врезался заминированный автомобиль. При взрыве погиб один человек и несколько ранены. В другом районе Кабула взрывное устройство было приведено в действие в армейском автобусе. Ранения получили до 40 человек. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт назвал эскалацией насилия ракетный удар, нанесенный ранее палестинскими боевиками по городу Ашкелон. Ракета взорвалась во дворе школы, никто не пострадал. Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалита. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Один из основных вопросов – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв, свидетелей и заключенных. Глава МИД России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Сергей Миронов, выступая перед собравшимися, указали на необходимость координации деятельности правоохранительных органов, в первую очередь в борьбе с международным терроризмом. В двухдневном форуме участвуют генеральные прокуроры из 44 государств, членов Совета Европы. В центре Москвы на очередной митинг собрались сегодня около 500 обманутых соинвесторов жилищного строительства. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Сами соинвесторы называют это не митингом, а коллективной подачей губернатору Борису Громову обращения от обманутых соинвесторов, прежде всего компании «Стройметресурс». Больше всего среди пришедших к зданию правительства Московской области граждан, приобретавших квартиры в домах Щербинки. Квартира Елены Япур не только не построена, но и дважды продана.
Пишем устранить проблему с двойными незаконными продажами квартир по всем пострадавшим соинвесторам. Немедленно приостановить скрытую процедуру банкротства. ЗАО «Строймитресурс» до решения вопроса защиты прав соинвесторов и передачи новому инвестору объектов на завершение строительства.
После подачи обращения соинвесторы проводят пресс-конференцию, рассчитывая, что эти две акции, несанкционированный митинг и привлечение внимания журналистов, заставят власти прислушаться к тем предложениям, которые выработали сами обманутые дольщики жилья. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. На скамье подсудимых двое москвичей, сотрудник частной охранной фирмы Виталий Голиков и студент Вячеслав Баркетов. В Свердловской области суд начал рассматривать уголовное дело против воспитательницы детского дома, обвиняемой в истязании воспитанников. Из Екатеринбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
На скамье подсудимых старший воспитатель детского дома «Надежда» Любовь Гусева. Итогом прокурорских проверок и расследования, которое длилось 4 месяца, стало обвинение по двум статьям. Говорит руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Галина Субботина.
Ей меняется совершение правонарушений по статье 117, пункт 2г. Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего. И статья 156, неисполнение обязанностей по воспитанию совершеннолетнего. Конкретно рассматривается два эпизода весной 2004 года, хотя проверка рассматривалась в 2004 год.
Об эпизодах уголовного дела против воспитателя пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Римма Бобина.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, обливала его холодной водой, оскорбляла в присутствии других подростков.
За это воспитатель детского дома может быть осуждена на год исправительных работ. Подсудные дела совершала и директор учреждения, считают в прокуратуре. Она незаконно использовала детский труд на собственном приусадебном участке. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомним главные новости к этому часу. Северная Корея провела ракетные испытания. В Чечне при нападении на военную колонну погибли 6 военнослужащих. Госдума России примет сегодня поправки в антитеррористическое законодательство. В Кабуле произошли сразу 2 взрыва. Целью экстремистов были госслужащие и сотрудники сил безопасности. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Будет ли Россия использовать спецслужбы и армию для антитеррористических операций за рубежом? Станут ли лидеры стран Большой Восьмерки критиковать Россию за нарушение прав человека? Когда будет преодолен парламентский кризис на Украине? Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». В Госдуме России сегодня ожидается напряженный день. На повестке дня десятки законопроектов и постановлений. Центральным же событием, как ожидается, должно стать обсуждение вопроса об использовании спецслужб и армии за рубежом. В Государственной Думе сегодня работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он на прямой связи по телефону с нами. Данила, добрый день. Итак, насколько я понимаю, пока этот вопрос не обсуждался или уже успели обсудить?
Да, вы правы, пока этот вопрос не обсуждался, как и правы в том, что действительно десятки законопроектов сегодня на рассмотрении Государственной Думы. Ну и, собственно, поэтому рассмотрение поправок в закон о противодействии терроризму, которые позволяют президенту России использовать вооруженные силы России и подразделения спецслужб за рубежами страны, пока еще не рассматривался. Ожидается, что, может быть, это произойдет около часа дня времени по Москве. Я напомню, что в этом законопроекте, в этой поправке в закон о противодействии терроризму говорится о том, что президент России может использовать своим приказом, своей волей подразделения армии и спецслужб за рубежом, при этом он должен ставить об этом в известность Совет Федерации России. Также, скорее всего, будет внесена поправка в закон, в статью номер 5 закона о противодействии терроризму, а эта статья определяет, что должны быть названы сроки и должны быть названы количество вооруженных сил количество спецподразделений, которые будут использоваться за границей. Так вот, российский президент теперь в соответствии с новым, скорее всего, принятым уже в ближайшее время законом, не будет должен информировать Совет Федерации ни о сроках, ни о количестве задействованных сил. Как говорят, в первую очередь речь идет о спецподразделениях армейских, то есть это спецназ ГРУ, но и, естественно, о тех специальных подразделениях, которыми располагает ФСБ России. Уже отмечается, что, скорее всего, депутаты практически единогласно это поддержат. Главы ключевых комитетов Павел Кашининников по законодательству и Владимир Васильев по безопасности сказали, что целиком их комитеты поддержали данные законопроекты, и, собственно, они будут говорить в палате о том, что эти поправки необходимо принять.
Спасибо, Данила. Я напомню, что в Госдуме России сегодня работает корреспондент Радио Свобода Данила Галиперович. Несомненно, мы сообщим в выпусках новостей на волнах Радио Свобода, как только эти поправки будут приняты в Нижней палате парламента. Вы слушаете «Свободу в полдень». В ночь на среду израильские ВВС нанесли удары по палестинскому МВД в городе Газа. Израиль использует воздушные налеты и операцию сухопутных войск в секторе Газа как средство давления на правительство палестинской автономии с целью освобождения своего солдата, захваченного боевиками, и прекращения ракетных обстрелов израильских городов. Подробности в репортаже Равшана Гусейнова.
Во вторник ракета «Касам», выпущенная из северной части сектора Газа, упала во дворе школы в центре израильского города Ашкелон. К счастью, от ракеты никто не пострадал. Ответственность за акцию взяла на себя военизированная группировка правящей партии «Хамас» бригады из «Ад-Дин аль-Касам». Глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что ответственность несут также политические руководители «Хамаса», которые сегодня управляют палестинской автономией. По словам Ольмерта, Хамас ответит за эту беспрецедентную эскалацию террора. Напомню, что всю последнюю неделю Иерусалим требует от правительства палестинской автономии освобождения захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита и отказывается вести переговоры с террористами, к коим причисляет и Хамас. Во вторник утром три палестинские группировки, захватившие Шалита и в том числе боевое крыло Хамаса, заявили, что отныне Израиль не получит никакой информации о заложнике, так как проигнорировал их требование освободить тысячи палестинцев из израильских тюрем. Между тем, лидеры движения «Хамас», так же как и боевики, похитившие солдата, утверждают, что Израиль пожинает плоды своей несговорчивости. «Мы были уверены, что настала очередь Израиля отреагировать, но, к сожалению, они не захотели обдуманно, дипломатично и мудро решить эту проблему путем обмена пленными, как и предусмотрено международными конвенциями. Теперь у военизированных группировок развязаны руки, и лишь сами сионисты несут ответственность за последствия своего отказа», сказал представитель Хамаса в Газе Мушир аль-Масри. Палестинский премьер-министр Исмаил Хания обратился к боевикам с повторным призывом не причинять зла солдату и выразил надежду на решение этой проблемы путем переговоров. Однако израильский вице-премьер Шимон Перес вновь заявил, что Хамас политическим партнером на переговорах быть не может, о чем говорит и обстрел Ашкелона, и похищение солдата на территории Израиля. «Мы не так уж беспечны, когда есть возможность политического решения, мы ее используем. Но не с теми, кто ведет себя как бандиты, как в джунглях». После того, как был объявлен ультиматум боевиков, израильские танки и пехота, несколько дней назад вошедшие в северную часть сектора Газа, во вторник продвинулись на километр вглубь палестинской территории, потребовав от гражданского населения покинуть этот район. В южной части сектора войска стоят с прошлой среды, контролируя 10-километровый участок границы с Египтом и аэропорт Дахания. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». На Украине продолжается парламентский кризис. Вчера до позднего вечера продолжались переговоры между лидерами оранжевой коалиции и оппозиции при участии главы государства. Однако стороны так и не достигли договоренности о разблокировании работы Верховной Рады. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В ходе состоявшихся накануне двух раундов переговоров лидеры парламентского большинства и оппозиции не смогли разрешить за круглым столом все спорные вопросы. Главный из них – принцип распределения 24 парламентских комитетов. Практически все из них уже давно разделили между собой оранжевые фракции. И их пересмотр может вызвать новые серьезные разногласия в рамках коалиции. Вчера лидеры большинства согласились выполнить основные требования оппозиции, отказавшись, в частности, от пакетного голосования по кандидатурам спикера и премьер-министра. Депутаты от коалиции будут избирать спикера тайным голосованием. Кроме того, партии регионов обещаны пост вице-спикера и назначение их представителей руководителями государственных администраций в восточных и южных областях. Однако регионалы заявляют, что до справедливого распределения парламентских комитетов они не разблокируют работу Верховной Рады. Коалиция предложила компромиссный вариант – создать при каждом комитете контролирующую комиссию, которую возглавит представитель оппозиции. Вчера на переговорах выяснилось, что Виктор Янукович не имеет полномочий для принятия решения по этому вопросу. А уже сегодня партия регионов после заседания своей фракции заявила, что ее такой вариант не устраивает. Оппозиционеры настойчиво требуют отдать им портфели руководителей 10 ключевых парламентских комитетов. В ближайшие часы во время третьего раунда переговоров с участием президента Ющенко лидеры коалиции и партии регионов попытаются прийти к согласию по последним спорным вопросам. После этого может быть подписано соглашение либо меморандум об урегулировании парламентского кризиса. Впрочем, депутат партии регионов Тарас Черновил сомневается, что этот документ будет подписан сегодня и Верховная Рада сможет приступить к работе. Черновил утверждает, что достижению компромисса между коалицией и партией регионов препятствует позиция координатора парламентского большинства и вероятного кандидата на пост премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас 12:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. США и Россия назвали запуск ракет провокацией. Минобороны России подтвердила гибель 6 военнослужащих в Шалинском районе Чечни. В Москве открылась общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Американский час поверх барьеров». Ее ведущий автор, как обычно, Александр Генис. И речь сегодня пойдет неожиданно довольно о футболе. Ну, собственно говоря, речь пойдет о том, почему в Соединенных Штатах лишь 4% назвали сокер любимой игрой, и почему жители Соединенных Штатов обладают иммунитетом от футбольной лихорадки в дни чемпионата мира по футболу в Германии. Итак, программа «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодняшние газеты публикуют подробные отчеты о вчерашнем выступлении Владимира Путина на форуме «Гражданская восьмерка». Но сенсацией дня, во всяком случае, в трактовке «Коммерсанта» стало заявление Путина, сделанное чуть позже, на встрече с представителями Международной торговой палаты. Владимир Путин заявил, что если переговоры о вступлении России в ВТО затянутся, Россия откажется соблюдать добровольные ограничения, которые она взяла на себя, рассчитывая вступить в организацию. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1998 года, напоминают ведомости. С большинством стран-членов организации двусторонние протоколы давно подписаны. Осталось заключить соглашение с тремя странами – Колумбией, Австралией и Соединенными Штатами Америки. Переговоры с ними практически завершены, пояснил член российской делегации по вступлению России в ВТО. Самым трудным переговорщиком остается США, но даже с ними, по словам чиновника, остаются нерешенными только 2,5 вопроса. Он считает, что ничего не мешает России и Соединенным Штатам подписать протокол во время саммита «Восьмерки». Когда 8 месяцев назад мы обсуждали с американской стороной сроки завершения переговоров, все сочли разумным ориентироваться на саммит в Санкт-Петербурге, рассказал чиновник. Если протокол не будет подписан сейчас, срок окончания переговоров опять будет неопределенным. Заявление президента явно нацелено на то, чтобы подстегнуть завершение переговоров, считает Ксения Юдаева из Центра стратегических разработок. Россия не может бесконечно идти на уступки в одностороннем порядке, ничего не получая взамен, соглашается с Путиным главный экономист инвестиционного банка Deutsche UFG Ярослав Лисоволик. «Мы уже заплатили за входной билет в ВТО и хотим его, наконец, получить». По его словам, если президент осуществит угрозу, в первую очередь пострадают те страны, которые уже добились торговых уступок от России. Речь идет о тех обязательствах, которые предусмотрены в двусторонних протоколах. Большинство этих уступок начнут действовать только после вступления России в ВТО. Но, рассчитывая на это, Россия не делает шагов в противоположном направлении, объясняет заместитель директора торговых переговоров Министерства экономики и развития Андрей Кушниренко. По правилам ВТО двусторонние договоренности между странами держатся в секрете до окончания переговоров со всеми участниками организации. Но общие торговые уступки по отдельным товарам известны. К примеру, через 3 года после присоединения к ВТО Россия собирается обнулить пошлины на ввоз компьютеров и компьютерных комплектующих. А снижаться они начнут уже с момента вступления в ВТО. Сейчас пошлины на ввоз компьютеров и комплектующих составляют от 5 до 15% от таможенной стоимости товара. Чем выше степень готовности продукции, тем выше пошлина. Подешеветь должен и импорт иномарок. Сейчас в России пошлины на новые автомобили составляют 25% плюс 1 евро за каждый кубический сантиметр двигателя. На 5-й год после вступления в ВТО ставка снизится до 17%, на 7-й – до 15%. Ведомости цитируют Андрея Кушниренко. «Если у нас отберут морковку в виде будущего вступления в ВТО, нам незачем будет себя ограничивать». Российская газета обращает внимание на слова президента о том, что условия функционирования российской экономики являются во многом более открытыми и либеральными, чем во многих странах, которые уже давно являются членами ВТО. И в пример приводит ситуацию с субсидированием экспорта сельскохозяйственной продукции. В то время как Россия не поддерживает своих сельхозпроизводителей, в ряде других стран такие меры активно применяются. Скорее всего, первым делом Россия перестанет соблюдать добровольные ограничения по субсидированию сельского хозяйства и уровню импортных тарифов, а также начнет устанавливать для импорта различные санитарные барьеры, прогнозирует Ксения Юдаева из Центра стратегических разработок. Возможно, от этого и выиграют отдельные отрасли, но зато все российские потребители проиграют, предупреждает она. Ведомости отмечают, что подчиненные Путина вчера поспешили смягчить резкое заявление патрона. Россия надеется договориться с Соединенными Штатами о вступлении в ВТО до саммита «восьмерки». Но не будет трагедии, если переговоры будут иметь длительную фазу, успокоил помощник президента Сергей Приходько. Даже если мы до саммита договоримся с нашими американскими партнерами по тем разногласиям, которые имеются, затем последует достаточно длительный многомесячный период написания финального доклада для руководства Всемирной торговой организации. И реальное вступление может произойти только в конце этого, начале следующего года, добавил руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
«Свобода в полдень» в эфире «Радио Свобода». В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в России проводится несколько конференций, организованных правозащитными организациями. Как я уже говорил, накануне в Москве состоялось заседание международного форума «Гражданская восьмерка». А сегодня правозащитники встретились на конференции, тема которой заявлена следующим образом. «Ситуация с правами человека в России в год ее председательства в «Большой восьмерке» и Комитете министров Совета Европы». За работой конференции наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов, который сейчас связался с нами по телефону. Олег, добрый день. Итак, что происходит сегодня на конференции?
Здравствуйте, Виктор. Конференция «Права человека в России в год ее председательства Большой Восьмерки и Совете Европы» инициирована ведущими российскими и международными правозащитными организациями. Среди них правозащитный центр «Мемориал», Советский комитет солдатских матерей России, центры «Сова», «Демос» и другие. Судя по выступлениям участников конференции, этот форум можно расценивать как своеобразный ответ на другой форум, о котором вы уже говорили, «Гражданская восьмерка». Известно, что был организован при непосредственном участии председателя Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Эллы Панфиловой. Участники сегодняшней конференции считают, что «Гражданская восьмерка» наряду с влиятельными правозащитными организациями собрала и немало бутафорских структур, которые на самом деле созданы в Кремле, как здесь говорят, и, естественно, своей деятельностью прежде всего отстаивают права российской власти, делая вид, что заботятся о правах простых россиян. Участники конференции «Права человека в России. Год ее председательства Большой Восьмерки и Совете Европы» намерены принять обращение к лидерам стран Большой Восьмерки. На протяжении всего сегодняшнего дня будут обсуждаться основные положения этого обращения. В частности, правозащитники хотят донести до лидеров стран Большой Восьмерки глубокую озабоченность ситуации соблюдения прав человека в России. Правозащитники много говорят сегодня о системном кризисе в России в области демократических институтов. Они намерены призвать лидеров ведущих стран мира обсудить положение с правами человека в России во время саммита в Санкт-Петербурге. В проекте обращения к лидерам стран Большой Восьмерки говорится: «Мы не желаем исключения России из международных структур или изолирования ее. Мы настаиваем на том, чтобы саммит Большой Восьмерки в России и председательство России в Совете Европы должны быть эффективно использованы для того, чтобы способствовать возврату страны на путь демократического развития и восстановления верховенства права во имя благополучия народов России и народов мира».
Олег, спасибо. Я напомню, что на конференции правозащитников, которая проходит сегодня в Москве, в Измайлово, работает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. А другой мой коллега Михаил Соленков побеседовал с председателем Комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной и директором Московского бюро по правам человека Александром Бродом. Вот как они ответили на вопрос, будут ли Россию критиковать лидеры стран Большой Восьмерки на саммите в Санкт-Петербурге, и если да, то за что?
За развал федерализма в России, за все больше и больше централизацию власти, за то, что происходит сейчас в Чечне по-прежнему. Власть передана людям, которые не в состоянии навести там порядок, а только совершают правонарушения, за то, что там не расследуются преступления и происходят достаточно часто. За закон об НКО замечательный, по поводу которого на гражданской восьмерке президент сказал: я его отменю или изменю в том случае, если мне докажут, что он плох. Но доказать можно человеку, который слышит доводы разума, а если не слышит или не хочет признавать, то доказать ему ничего невозможно. Но, к сожалению, я думаю, что саммит Большой Восьмерки собирается не для того, чтобы страны Большой Восьмерки воспитывали Россию. Тем более, когда Россия председатель. Россия выносит те вопросы, которые она считает, как председатель, вопросами основного значения. И обсуждаться будет, конечно, все под ее руководством, с соответствующим уважением, безусловно. Поэтому рассчитывать на то, что будет критика того, что происходит на территории России сейчас, в настоящее время, не приходится, я думаю.
Светлана Алексеевна, а вот перед саммитом в Санкт-Петербурге проходят сразу несколько и конференций, и форумы, и саммит правозащитных организаций. Какое влияние они окажут на ход саммита лидеров стран Большой Восьмерки и в целом на положение с правами человека в России?
Может быть, мы будем услышаны лидерами Большой Восьмерки. В частности, я здесь вела круглый стол по миграции и ксенофобии, и мы даем много рекомендаций, которые относятся далеко не только к России, потому что мы считаем, что проблемы с приемом мигрантов, с предоставлением убежища, с отношением внутри перемещенным лицам в России и предоставлением им статуса в странах Восьмерки и других странах развитых, с разделением бремени по миграции неурегулированной и в других странах тоже. И мне очень бы хотелось надеяться, что лидеры стран Большой Восьмерки нас услышат, что мы сможем повлиять на эти процессы. Что же касается самой России, честно говоря, я меньше оптимист в этом отношении. Я сегодняшнюю эйфорию по отношению к тому, что говорил президент, не разделяю, потому что много раз уже слышала, как он говорит, те самые вещи, которые хотят услышать данной аудитории, но, к сожалению, ничего при этом не меняется, и поступки не соответствуют словам.
Есть, конечно, за что критиковать. У нас ситуация с соблюдением прав человека как бы далека от совершенства, но я не знаю ни одной страны, где это проблема стояла бы идеально, и было бы полное соблюдение законодательства и защита каждого гражданина. Безусловно, у нас есть серьезные проблемы, скажем, с произволом правоохранительных органов, серьезные проблемы – это коррупция, проблемы ксенофобии, этнической дискриминации, это совершенствование работы судебной системы, это экологические проблемы. Но я думаю, что подобные встречи, они проводятся не для того, чтобы выбирать как бы вот козла отпущения и мишень для критики, а именно здесь для того, чтобы обсудить эти проблемы, которые свойственны любой стране, любому обществу, и находить какие-то совместные пути решения, обмениваться опытом, помогать друг другу. И, к сожалению, вот тема прав человека, она не будет в основной повестке саммита, она будет в конце, в пункте разные. Но любые вопросы экономического развития, развития энергетики, они так или иначе смыкаются с темой развития общества и соблюдением прав человека. Поэтому я надеюсь, что это будет разговор партнеров, где, в общем-то, все равны и все стремятся к взаимодействию и развитию.
Александр, а можете предположить, если такая критика будет, то как на нее будет реагировать российское руководство?
Российское руководство знает эти проблемы, и свидетельством тому участие президента в форуме «Гражданская восьмерка», где прозвучали выступления руководителей круглых столов по всем направлениям. Это и экология, и безопасность, деловое сотрудничество. Президент воспринимал все предложения, рекомендации, даже жесткую критику, и в результате поблагодарил за эту информацию и сказал, что чувствует себя в среде единомышленников. Это говорит о том, что власть не закрыта от этих проблем, от критики. Может быть, расходятся как бы пути понимания этих проблем, пути решения, но есть диалог, и он развивается.
С Александром Бродом и Светланой Ганушкиной беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодня речь пойдет о том, сохранится ли в России независимая от государства муниципальная власть. И в гостях у Михаила Соколова сегодня депутат Государственной Думы России Владимир Мокрый. Но на этом я продолжаю программу «Свобода в полдень», и мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. По данным американских спецслужб, в общей сложности были запущены 6 ракет, все упали в Японское море. Токио и Сеул выразили решительный протест, США и Россия назвали запуск провокацией. Министерство обороны России подтвердило сегодня гибель 6 военнослужащих при нападении на автоколонну в Шалинском районе Чечни. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Машины были обстреляны во вторник в районе селения Автуры. Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Кабуле произошли сразу 2 взрыва. В автобус со служащими врезался заминированный автомобиль. Погиб один из пассажиров, несколько ранены. В другом районе Кабула взрывное устройство было приведено в действие в армейском автобусе. Ранения получили до 40 человек. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. В Москве открылась общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Тема дискуссии – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв и свидетелей, а также лиц, лишенных свободы. В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды.
В эфире «Свобода в полдень». Тысячи любителей водного отдыха ждут лета, чтобы отправиться в путешествие на байдарках, а сотни тысяч рыбаков надувают летом резиновые лодки. Но с недавних пор к владельцу каркасной байдарки или надувной лодки закон предъявляет такие же жесткие требования, как и к хозяину парусной яхты или мощного катера. Рыбаки и туристы этим недовольны, а чиновники МЧС говорят, что главное – безопасность людей на воде. Этой теме была посвящена пресс-конференция руководителя Государственной инспекции по маломерным судам Алексея Гавриева, на которой побывал корреспондент «Свобода» Сергей Гогин.
Новые правила пользования маломерными судами, утвержденные приказом МЧС России, требуют, чтобы владельцы байдарок, грибных и надувных лодок с грузоподъемностью выше установленного предела имели документы на регистрацию судна, бортовой журнал, бортовой номер, сигнальный фонарь, спасательный жилет Эти плавсредства должны также проходить регулярный техосмотр. Чтобы управлять байдаркой или надувной лодкой, придется пройти курс обучения и получить удостоверение, по сути, водительские права. Выходит, сегодня иметь резиновую лодку так же хлопотно, как автомобиль. Представитель госинспекции по маломерным судам Алексей Гавреев говорит, что каждая строка инструкции оправдана, потому что это чья-то оборвавшаяся в прошлом человеческая жизнь.
Вода – это та же самая дорога. Вы приехаете на то же самое Пироговское водохранилище, когда там градусов за 30. Летом – это та же самая Тверская улица, где ходят и серферы, и гидроциклы, и моторные лодки, и 28- и 30-метровые яхты. Понимаете, это хаос. Мы должны привести это все к порядку.
Алексей Гавреев привел несколько примеров человеческих жертв, причиной которых стало несоблюдение правил для маломерных судов.
Пироговское водохранилище. Утром к нашей базе стоянки прибивается лодка без номеров. Кто-то вчера видел, как один рыбак вечером втихаря вышел ставить сеточку. Рядом проходил мощный катер, эта лодка опрокинулась. Человек был без пасс-жилета. Температура воды на тот момент, это начало мая месяца, снег только сошел. Кого искать, мы не знаем. Регистрационных знаков нет. Следующий. Надувная лодка. Двое рыбаков рыбачат. Пробивают борт этой лодки спиннингом, они тонут в течение 30 секунд. Третий случай. На байдарке находятся двое взрослых ребенок. Оказываются в районе катания не совсем трезвых граждан на гидроцикле. Байдарка перерезается пополам гидроциклом. Все трое гибнут. Я думаю, виноваты те, кто погибли.
Алексей Гавреев отрицает возможность того, что усложненные правила пользования лодками приведут к коррупции. Он заявил, что в инспекции по Московской области полностью сменилась команда инспекторов. Техосмотр судов ведется бесплатно, вождению лодок обучают в сертифицированных школах, в том числе по интернету. А в случае нарушения правил вежливый инспектор составит протокол и выпишет штраф. Гавреев представил статистику нарушений в нынешнем году.
На сегодняшний момент таких протоколов составлено более 1000. У нас обращение в суд по неправомерности действий инспекторов вот из этой 1000 двое протестовали наши действия.
Государственная инспекция по маломерным судам следит не только за лодками, но и за состоянием пляжей. Оказалось, что из 111 пляжей Московской области только к 15 у инспекторов нет претензий. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама». Ее подготовила Ольга Орлова.
Мимо Земли сейчас пролетает крупный астероид. Его диаметр составляет 800 метров. Ученые заявляют, что он не представляет опасности для нашей планеты. Астероид проходит в более чем 400 тысячах километров от Земли. Это немногим больше, чем расстояние до Луны. Небесный пришелец, получивший обозначение 2004XP14, виден в телескопа как яркая точка. Объект был обнаружен в 2004 году и занесен в список потенциально опасных небесных тел, которые должны пройти вблизи Земли. Кроме него в этом списке представлены еще 783 астероида. Биоинженеры из Университетского колледжа Лондона создали новую модель соединения протезов и других механических устройств с телом человека. Аппарат представляет собой штифт, одним концом прочно прикрепляемый к кости и другим чуть выступающий из тела. Место выхода зарастает кожей и безопасно с точки зрения проникновения инфекции. Выходящий из кожи конец штифта имеет разъем, к которому можно присоединять внешнее устройство. Прототипом модели послужили рога оленей. Испытания аппарата на пациентах, потерявших пальцы или отдельные фаланги, прошли успешно. Сейчас готовятся к тестированию более крупные протезы для рук и ног. Исследователи из Корейского центра изучения приводов на основе электроактивных полимеров обнаружили, что покрытый тонким слоем золота целлофан обладает пьезоэлектрическими свойствами. Приложенное электрическое поле вызывает изгиб пленки, а переключение полярности изгибает пленку в другую сторону. Это позволяет использовать материал для создания радиоуправляемых летающих роботов. В первую очередь из покрытого золотой пленкой целлофана будут делаться крылья беспилотных микросамолетов. Американские астрономы смоделировали атмосферные явления на коричневых карликах. Ученые пришли к выводу, что температура поверхности карликов составляет около 2000 градусов. Их атмосфера состоит из железа и силикатов, находящихся в газообразном состоянии. По мере остывания эти вещества конденсируются и проливаются в виде железосиликатных ливней. Наблюдения показывают сильнейшие штормы, которые меняют яркость карликов. Коричневые карлики представляют собой небесные тела массой от 5 до 90 масс Юпитера. В отличие от звезд, после рождения они не горят, а медленно остывают. Такие объекты были открыты 11 лет назад. Ближайшие из них к Земле расположены от нас на расстоянии 12 световых лет.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Самары вас познакомит корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Мэр Самары договорился с генпрокурором об отмене уголовного преследования, сообщает «Самара сегодня». Уголовные дела в отношении Георгия Лиманского будут прекращены. 30 июня прокурор Самарской области Юрий Денисов провел закрытое совещание, на котором объявил о прекращении уголовных дел, где фигурирует фамилия главы Самары Георгия Лиманского. Как отмечают источники в областной прокуратуре, Денисов принял решение после разговора с руководством Генеральной прокуратуры. Заключает «Самара сегодня». Дело Лиманского всего лишь часть большой кампании против губернатора Самарской области, пишет еженедельник «Репортер». Потеря контроля над региональным политсоветом «Единой России», смены руководителей в Самарском УВД, ФСБ и прокуратуре, выемки документов в Самарской мэрии, привлечение Георгия Лиманского в качестве свидетеля по уголовному делу и представление прокуратуры с просьбой о снятии с него депутатской неприкосновенности, а также назначение нового главы облсберкома, все это произошло на протяжении одного месяца. Не слишком ли много для одного региона, чтобы не быть воспринятым как намек его губернатору, сообщает «Репортер». Тему продолжает самарский выпуск еженедельника «Коммерсант», сообщая, что по данным газеты, на минувшей неделе мэр Самары Георгий Лиманский провел несколько дней в Москве, где вместе с губернатором Константином Титовым пытался договориться с компетентными людьми о том, чтобы уголовное дело о незаконном выделении земли под строительство в Самаре было спущено на тормозах. Однако на подчиненных мэра такие договоренности не распространяются. 3 июля прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении заместителя главы администрации Самары Аллы Волчковой. Расследование уголовных дел может начаться и в отношении других чиновников Самарской мэрии, информирует самарский выпуск «Коммерсанта». Волжский автозавод перезаключил договора с большинством смежников, пишут самарские «Известия». В результате сегодня 93% комплектующих Волжский автозавод получает по прямым договорам с заводами-смежниками, и лишь 7% поставок приходится на фирмы-посредники. До этого большая часть комплектующих и материалов закупалась через посреднические фирмы. По словам генерального директора завода Игоря Есиповского, из-за накруток увеличилась себестоимость автомобилей. Теперь Волжский автозавод предпочитает напрямую сотрудничать с поставщиками комплектующих. По мнению руководства завода, это позволит снизить стоимость тольяттинских автомобилей, подытоживают самарские «Известия». В Самаре началась регистрация автомобилей по новому региональному коду, информируют самарские новости. В город поступило первые 1000 автомобильных номеров, маркированных 163-м регионом. Вопреки предложениям, которые высказывались ранее в связи с массовой раздачей так называемых элитных номеров 063, государственный регистрационный знак 163 из этой партии был выдан на обычную вазовскую пятерку. В рамках борьбы с коррупцией самарская ГАИ будет выдавать красивые номера 777, 555 и другие простым самарцам, а не вип-персонам, как это было ранее, рассказывают самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Строительство песчаного карьера в районе поселка Николаевка в Омской области вызвало серьезное недовольство его жителей. Поселку угрожает оползень, но разработчики карьера не обращают внимания на протесты жителей поселка и требования природоохранной прокуратуры. Через неделю начинается судебный процесс, о перспективах которого рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Омске Маргарита Романова.
Берег Иртыша, на котором стоят дома людей, в скором времени может уйти под воду, и тогда около 3000 человек останутся без крыши над головой. Уже сейчас жители прибрежных улиц испытывают неудобства, рассказывают жители поселка Николаевка.
У многих трещины в домах, погреба обсыпаются, обострились хронические болезни у детей.
Во многих колодцах вообще вода пропала.
Стены начинают у нас трескаться. Вот стены подоконники, они расходятся, уже вот ладонь проходит, фундамент начинает у людей осаждаться. Постоянные машины, и где кого, какого ребенка могут закинуть в машину и везти, мы тоже за это переживаем. Разворачиваются машины прямо под воротами.
Дети там не могут вообще выйти, например, за ограду. Мы вот по весне перегораживали этим КАМАЗом дорогу, чтобы они вообще не ездили. Так они сшибали и ехали дальше. Если грязь, ребенок со школы идет, КАМАЗ прошел, она приходит, у меня вся грязная, облитая. Они даже не сбавляют скорость.
Каждая весна и осень постоянные в грязи мы утопаем.
знаем. Дороги нам никто никакие не делает. У нас подхода практически не осталось к Иртышу. Живя на берегу и не пользуясь его благами, я даже не представляю, как это можно. Поставили баржи, весь берег у нас занят карьерами.
Это была зона отдыха, на которой отдыхали жители не только нашего поселка, но и нашего города. Комиссия выезжала, природоохранная прокуратура. Нам сказали, вы буквально уйдете скоро под воду, вся Николаевка.
По словам жителей поселка, землю захватили незаконно, вырубили на ней деревья и стали добывать песок. Протестуя, жители Николаевки собрали более 500 подписей и обратились за помощью к чиновникам.
Когда мы к своему председателю обратились, что здесь будет, она нам ответила, здесь будет зона отдыха. Когда мы увидели, что идет снос последней частицы деревьев, мы, конечно же, забили тревогу. Стали писать во все инстанции. Отовсюду пришли ответы. Незаконный захват земли. Понимаете, у них нет никаких правовых документов.
Вы видите, вода поступает вплотную уже к дороге. Остается здесь 30 метров до домов. Ни санэпидстанции, никого нету. Обратились в УВД. Буквально в течение 10 дней они будут заниматься. Но каков будет результат, нам неизвестно.
Звонили в приемную Полежаева и нам ответили, что никакого карьера в Николаевке быть не должно. Карьер только разрешен в Кировском округе.
Представителям карьера предлагали буквально километр отсюда, выше. Это было бы хорошо и для поселка, и для города, если город так нуждается в песке. Но я не думаю, что так город нуждается в песке, чтобы под нож все приводить.
Когда было собрание в КТОСе, и их представитель выступал, что будут делать пляж, но сразу же предупредил, что купаться там нельзя, потому что там будут воронки, будет засасывать.
Сама медсестра у нас подписала, что деревья эти все убрать, которыми мы дышим.
Ничего этот карьер, кроме вреда, он нам не приносит. Поэтому мы вызываем о помощи.
За комментариями я обратилась к Владимиру Хорошкину, представителю Омской природоохранной прокуратуры.
По результатам проверки, часть организации, как юридические лица, так и руководители, привлечены к административной ответственности.
Над репортажем работала корреспондент «Радио Свобода» в Омске Маргарита Романова. Сейчас в Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. США и Россия назвали запуск ракет провокацией. Минобороны России подтвердила гибель 6 военнослужащих в Шалинском районе Чечни. В Москве открылась общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в июне выросла в среднем по стране на 0,4%, примерно до 1512 рублей на человека в месяц. В первом полугодии этот продуктовый набор подорожал на 12,1%. Федеральное казначейство России, как ожидается, подпишет сегодня договор о размещении государственного стабилизационного фонда на счетах в Центральном банке. По планам, 45% резервов фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Объем стабилизационного фонда России составляет сейчас 75,5 миллиардов долларов. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы ранее. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. Государственная Дума России намерена рассмотреть сегодня во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладают собственники единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Европейский Союз разместил в интернете первые 10 заказов на разработку и поставку вооружений общей стоимостью 500 миллионов евро. Среди них проект создания системы разведки для вооруженных сил Финляндии, беспилотной автоматической подводной лодки для британского военно-морского флота, а также автоматической системы наведения огня для вооруженных сил Франции. По планам ЕС, открытая торговля такими заказами будет способствовать созданию единого европейского рынка вооружений, стоимость которого оценивается сейчас в 30 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Итак, речь пойдет о футболе и не только, видимо.
Добрый день. До окончания чемпионата мира по футболу осталось всего 4 дня и 3 матча. Но прежде чем мы обсудим вчерашний полуфинал, коротко о результатах других крупных соревнований, которые в иное время были бы у всех любителей спорта на первом плане, но на этот раз находятся в тени футбольного праздника. И прежде всего, это, конечно, третий в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» Уимблдон. Вчера там определились участницы полуфиналов у женщин. Бельгийка Ким Клейстерс одолела китаянку на Ли 6-4, 7-5, а ее соотечественница Жюстин Анен Арден выиграла у француженки Северин Бремон 6-4, 6-4. В полуфинале две бельгийские теннисистки встретятся между собой. Другую пару составили россиянка Мария Шарапова и француженка Амели Морисмо. Шарапова взяла верх над Еленой Дементьевой 6-1, 6-4. А Морисмо над еще одной представительницей России Анастасией Мыскиной 6-1, 3-6, 6-4. Продолжается 93-я веломногодневка Тур де Франс. Вчера там прошел третий этап. И победу на дистанции протяженностью 216,5 километров между французским городом Эш-Сюр-Альзет и голландским Валькенбургом одержал Маттиас Кеслер из Германии. Вторым к финишу пришел Майкл Роджерс из Австралии, а третье место занял итальянец Даниэле Бинатти. В общем зачете впереди Том Боннен из Бельгии. Вчера в Измире стартовал чемпионат Европы по фехтованию. В первый день были разыграны 2 комплекта наград у мужчин-раперистов и у женщин-саблисток, где впервые в своей карьере россиянка Софья Великая стала чемпионкой континента. В финальном бою она добилась победы над украинкой Ольгой Харлан 15-14. В мужском финале немец Ральф Биздорф уверенно выиграл у англичанина Ричарда Крюза 15-7.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Вернемся к главному событию вторника, первому полуфинальному матчу на чемпионате мира. В Дортмунде вчера встречались сборные Германии и Италии. Основное время завершилось в ничью 0-0, а на исходе дополнительного времени голы Фабио Гросса на 119-й и Алессандро Дель Пьеро на 120-й минутах принесли Италии победу со счетом 2-0. Слово нашему специальному корреспонденту в Германии Олегу Винокурову.
Сейчас, когда чемпионат уже подходит к концу, осталось лишь несколько матчей, впору задуматься о том, какое место займет это первенство в истории. Ну, уже понятно, что на результативность нужно махнуть рукой. Ничего сверхъестественного такого, что резко повысит результативность в оставшихся матчах, думаю, не произойдет. А так что по этому показателю нынешний чемпионат будет уступать и предыдущим, ну и, в общем, традиция, согласно которой результативность все время падает от турнира к турниру, видимо, продолжится. Что касается посещаемости, то вот тут, конечно же, будет установлен, если не абсолютный рекорд, то в любом случае показатели будут довольно впечатляющими. Ни на одном матче мне еще не довелось побывать, и речь не только о матче второго решающего этапа, но и об играх групповых турниров. Так вот, ни на одном матче еще не удалось мне побывать, чтобы там не объявили впереди перерыве, что стадион заполнен до отказа и все билеты проданы. Ну а если так, то средняя посещаемость по итогам первенства составит за 50 тысяч, думаю, больше 52, ближе к 55. Но важно то, что это будет очень высокий показатель, видимо, второй в истории. Конечно, до США 94 не дотянуть, но это и понятно, в Америке все больше, чем в Германии, в том числе и стадионы. Поэтому там средняя посещаемость была 1000 под 70. Здесь, естественно, это просто невозможно в силу меньших стадионов, как я уже сказал. Но в любом случае будет это очень большой и хороший, впечатляющий показатель. Ну а что касается игры, то тут, конечно, впечатления остаются самые странные. Команд, которые лучше всех играли, лучше всех начали этот чемпионат, уже нет. Но зато этот турнир, возможно, придется назвать турниром преображений. Потому что команды, которые с самого начала подвергались наиболее суровой критике, оказывается, дошли-то до самого конца. Ну, сборную Германии критиковали, как известно, еще и до начала чемпионата. Все специалисты сходились в одном. Команда на данном этапе не готова к покорению больших вершин. Но корректировалась эта точка зрения по ходу турнира. Немцы прибавляли. И уже многие стали поговаривать, а почему бы не стать им и чемпионами. Но теперь, как мы знаем, этого не произойдет. В силу того, что преобразилась другая команда, которую критиковали нещадно уже по ходу турнира, практически до последнего времени. Сборная Италии, так же, как, кстати, и команда Франции, которая, не исключено, тоже станет финалистом, подвергались особой критике за свою совершенно невзрачную игру. Но что касается итальянцев, то эту игру называли типично итальянской. Скучная, оборонительная, сверхнадежная, неяркая, ну и так далее, и так далее. И вот смотрите, что произошло в полуфинале. Ну просто удивительно. Такого числа атакующих игроков в составе сборной Италии видеть не доводилось, я не знаю, уже много-много лет, а может быть даже и десятилетий. Ведь в дополнительное время на поле были и два чистых форварда, Джилардино и Яквинта, и два игрока, которые тоже часто выполняли роль вторых форвардов, Дель Пьеро и Тотти. И что сразу началось? Джилардино в штангу попадает, Замбротто в перекладину. Но было ясно, что итальянцы хотели победить во что бы то ни стало, чтобы не доводить дело до пенальти. Ведь всем известно, что немцы пенальти не проигрывают, а итальянцы не выигрывают. На трех чемпионатах мира сборная Италии терпела поражение в сериях после матчевых пенальти. Ну и вот этот настрой итальянский был вознагражден. Совершенно заслуженно сборная Италии победила, потому что на протяжении всего матча играла лучше Германии, а уж в дополнительное время играла так ярко, как вообще немногие здесь играли за весь этот чемпионат. Ну и вот повторю в заключение, что сегодня может произойти вторая неожиданность, которая приведет к тому, что две команды, подвергавшиеся наибольшей критике, сборной Италии и Франции, наибольшей критике в начале турнира, могут оказаться его финалистами. Вот это будет чудесное завершение чемпионата, очередное чудесное преображение.
Из Германии передавал наш специальный корреспондент Олег Винокуров. Напомню, что дневник первенства мира вы также можете почитать на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Виктор, а как вы восприняли победу сборной Италии над немецкой командой в полуфинале?
Ну, вы знаете, мы сейчас услышали мнение нашего коллеги Олега Винокурова. Я, честно говоря, не совсем могу с ним согласиться, потому что лично мне, например, игра сборной Германии показалась более симпатичной. Но неважно, на самом деле, в одном все сходятся, это чистая статистика, что сборная Италия совершенно неудобный соперник для сборной Германии. Статистика это подтверждает. Они встречались много раз, причем на первенствах мира итальянцы вообще ни разу не уступали немцам. И вообще статистика общая также в пользу сборной Италии. Вот могу только сказать, что из 28 матчей, которые они сыграли до вчерашнего полуфинала, итальянцы добивались победы в 13 матчах, и 8 завершились ничью, и лишь 7 раз итальянцы проигрывали. То есть все было на стороне Италии, ну, возможно, кроме мнения немцев.
конечно. Ну, если верить статистике, то получается, что французы сегодня просто обязаны выиграть у португальцев. Они встречались между собой 21 раз, и 15 раз победили французы, 5 раз португальцы, и всего однажды была ничья. Но что интересно, из 21 матча 19 были товарищескими, а оба официальных пришлись на полуфиналы чемпионатов Европы 1984 и 2000 годов, и обе закончили с поражением сборной Португалии в дополнительное время 2-3 и 1-2 соответственно. Ну, я думаю, стоит немножко подождать. Напомню, что матч начнется в 23 часа по московскому времени, а трансляция будет на Первом канале, и она начнется в 22 часа 45 минут.
Спасибо, Наташа. Ну, я в завершение спортивной рубрики добавлю, что очень забавную вчера услышал статистику, что итальянцы выходят в финал каждые 12 лет. Пока что это подтверждается, но я на этом завершаю нашу программу. Спортивную рубрику подготовила моя коллега Наталья Федотова. Программу «Свобода в полдень» провел и подготовил Виктор Нехезин, а продюсер Марк Штильман. На этом я с вами прощаюсь. И через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Образование» с ее постоянным ведущим и автором Александром Костинским. Сегодня речь пойдет о всероссийском конкурсе учителей физики и математики фонда «Династии». Так...
силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730.